Вторая книга Паралипоменон, или Хроник, мы начинаем изучать. Сегодня мы постараемся посмотреть с 1 по 5 главу. Вот. Значит, как вы знаете, у нас традиция изучать главу за главой, стих за стихом. Потому что все слово вдохновенно и полезно, да? Значит, великий царь в Израиле Давид умер.
So the great king of Israel died.
Оставил большое материальное и духовное наследство, самое главное, на века.
And he left a great spiritual and financial wealth for many centuries.
Значит, с 1 по 4 стих. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам, стоначальникам и судьям, и всем начальникам во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрания с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния, собрание, которое устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. И четвертый. Ковчег Божий принес Давид из Кириаив и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. Значит, здесь просто надо вспомнить, что ковчег находился в Иерусалиме, а скиния и все главное богослужение находилось в Гаваоне. Нет. Да, ковчег. Вот, и там в Гаваоне проходило основное поклонение, жертвенник там был и так далее, скиния, которую Моисей сделал.
And worship was taking place in Gibeon, and people were worshiping there mainly.
И дальнейший храм был построен по образу скинии, за основу конструкции скинии была взята.
And the temple was built according to the tabernacle.
И скиния, и основное, из чего храм состоит, это из трех частей, чтобы вы знали, три части. Внешний двор, где жертвенник стоял, первая часть. Это было тоже особое место, но оно было под открытым небом. Потом здание стояло, такое, ну, палатка была, и там было святое место. И святое святых. Вот. Но ковчег находился уже в Иерусалиме. Так, дальше, с 5 по 17 я прочитаю. А медный жертвенник, который сделал весь Элиил, сын Урия, сына Орова, оставался там пред скинью Господней, изыскал его Соломон в собрании, то есть в Гаваоне. И там пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинью собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». Сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, поставил меня царем вместо него. Да исполнишь же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему. Так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знания, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения, славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, на котором я воцарил тебя, премудрость и знания дается тебе, и богатство, и имение, и слава я дам тебе, такие, подобные которых не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалиме царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и был у него 1400 колесниц, 12 тысяч всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы, купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям амарейским. Значит, он идет и приносит эти жертвоприношения, 1000 жертвоприношений в Скинии, в Габаоне, идет из Иерусалима в Габаоне. Вот, и о чем я хочу сейчас поговорить, главная тема, вот этот стих, вот это слово, где говорит, что Соломон взыскал Господа. Пятый стих. Соломон взыскал Господа, да. И вот это такая интересная мысль для нас. Он берет, собирает народ, приносит много-много сожжений, жертв, идет далеко в другой город. Да. Давайте вспомним, какое его было положение. Мы знаем, что Бог обещал ему через Давида, что он утвердит престол его навеки. Бог дал пророчество, что Соломон построит храм. Вот. Там Давид сам молился за своего сына и просил, чтобы Бог дал ему сердце мудрое и правое сердце.
And David prayed and asked for God to give true heart to Solomon.
Вот. То есть то, что я хочу сказать, Соломон воцарился и он как бы попал на все готовенькое.
So Solomon came and he had everything ready for him.
И не только все хорошо духовно, ну, по-всякому у него было устроено, у него были очень хорошие пророчества, обетования по поводу его жизни.
Not only he had everything prepared, but he also had good promises and good future.
Бог сказал про Соломона, я буду ему отцом, а он мне будет сыном. Представляете, да?
God said about Solomon that God would be his father and Solomon would be his son.
И все-таки, несмотря на такое духовное благосостояние и материальное, Соломон сам идет и ищет Господа, делает эту попытку, собирает народ. Потому что Давид ему, он понял, когда Давид ему говорил, если будешь искать, найдешь.
Because he remembered when David said, if you seek the Lord, you shall find him.
То есть он и так был благословлен, однако он ищет Господа, и Господь особенно является уже Соломону.
Even though he's blessed, he still goes and he seeks the Lord.
И говорит, Бог ему говорит, что хочешь, проси меня.
And God says, whatever you want, ask. But what do you want?
Седьмой стих. То есть вот такую мысль я хочу дать. У нас может быть хорошее окружение, хорошее духовное наследство.
We may have good spiritual inheritance.
Хорошая церковь, хороший проповедник.
Good church, good pastor.
Вот, может быть, Чак Смит за вас помолился.
Maybe Chuck Smith prayed for you.
Может быть, какие-то пророчества были, обетования про вас.
Maybe you have some prophecies or some promises.
Или какие-то обетования, которые в Библии существуют про нас, да?
Or maybe you know some promises that are written in the Bible for us.
Да, мы тоже строим храм, духовный храм мы строим, как Соломон. Мы тоже сыны и дочери самого Бога, да? Слава Богу. И все-таки мы сами должны искать Бога лично. Если бы Соломон не взыскал Бога в тот момент, мудрость и такого богатства у него бы не было. Про него скажут, что он будет такой мудрый, такой богатый, что до него не было таких правителей, и после него не будет. То есть Соломон вообще был самый богатый и мудрый человек во всех времен и народах. Всего бы этого не было, если бы он сам лично не изыскал Господа. Вот моя точка. Если бы он не пошел в Гаваон, если бы он не приносил эти тысячи всесожжения, явился ли бы Бог ему и сказал, проси, что ты
хочешь?
Нет, хотя у него Давид был такой великий, отец его был такой великий царь, все равно мы видим, как было важно для Соломона лично искать Бога. У нас есть великое имя Иисус Христос, да? Но мы все равно должны, как Соломон, сами искать Бога. Вот особенно, когда сейчас думаете о посте, мы поститься будем, да? Пятница, суббота, воскресенье, да? То есть, если думаете, ну зачем поститься? Вот. Соломон взыскал Господа, и Бог явился ему и принес такое благословение, принесло такое благословение в его жизни других. То есть какие условия на примере Соломона мы можем видеть, чтобы обрести Божье благословение в нашей жизни? Первое должно быть обетование, конечно, да. Какие у нас обетования? То, что мы живы во Христе, да. Мертвы для греха, у нас новая жизнь во Христе, да. У нас есть, вот у Соломона был как бы Давид, а у нас есть великий пересвященник Иисус Христос. То есть то, что Иисус сделал для Бога, это так, образно говоря, впечатлило Бога, что теперь Бог смотрит на нас и относится с особым расположением. Благодать называется. То, что Иисус сделал для Бога, как бы Бог на нас смотрит и говорит, я буду Костя называть своим сыном, да? Ради Давида такие благословения Израиль и Соломон получил, ради Иисуса мы получаем все эти благословения. Давид угодил Богу, он был по сердцу Божьему, да? Он исполнил все намерения Божьи. Вот, другая вещь, мы знаем из другого места, что Соломон возлюбил Господа, лично возлюбил. Конечно, самое главное, чтобы получать обетование Божье, нужно любить Бога. Это первая заповедь, да? Возлюби Бога.
Вот.
У Соломона другое условие, это у него было смирение определенное.
Соломон had
Он там говорит, при всем своем наследстве, миллиардах на банковском счету, образно говоря, он говорит, я удрак малый, не знаю моего выхода ни входа, он говорит, это смирение.
With all the wealth he had, he said,
юноша.
Young man,
не знаю, что к чему. И вот здесь, вот в нашем отрывке, в 10 стихе, мы видим, что у него было желание исполнить волю Божию, чем свою. И поэтому он не просит богатства, там, победы над врагами. Он прежде всего просит, чтобы Бог дал мудрость руководить этим его народом. Это способствует тому, что жизнь Самуила была благословлена. Но сегодня я хочу сказать, как важно ему лично все-таки было искать Бога. Не просто пастор, не просто церковь, не просто молитвенное собрание, но вы лично ищете Бога, понимаете, это очень важно. Это хорошо, что вы просите других молиться за вас, это хорошо. Но это не совсем совершенный стиль жизни, как Бог хочет, чтобы мы жили. И это всегда будет, конечно, мы будем, всегда будем просить, чтобы другие молились за нас, мы сами должны также искать Бога. Вот Соломон не был так благословлен, если бы сам он не взыскал Бога. Он был бы благословлен, но так, как кем он стал, он никогда не был бы, если бы он лично не взыскал. В 8 стихе мы читаем, что ты дал великую милость, поставил меня царем. Да? Ты дал великую милость. То есть у нас великая милость, великое положение во Христе. Казалось бы, чего еще? Именно потому, что у нас такое высокое положение в Христе, Бог приходит к нам наподобие к Соломону и говорит, проси, чего ты хочешь, проси. А Яков говорит, не имеете, потому что не просите. То есть вся слава, главная заслуга – это Христос. Поэтому мы приходим к престолу благодати и получаем помощь нужную нам, да? Это Христос. И получаем помощь, да? Но приходить надо. Приходить надо.
So we do need to come.
Имея доступ, нужно пользоваться этим доступом. И вот смотрите, Иисус, когда уходил, покидал учеников, интересно, какие последние слова Он им давал? Они же грустили, понимали, что Иисус уходит от них, они Его не видят. Вот. И, ну, Иисус говорит, что я вернусь к вам, а Он говорит о Духе Святом, да? Вы не будете сиротами. Я пошлю другого утешителя, да, то есть поэтому не смущайтесь. И Дух Святой – это все, что вам нужно. Так же, когда Иисус был физически с учениками, это все, что им нужно было, Иисус, чтобы рядом был. Ну и смотря на это, мы сейчас увидим, как молитвы, личные поиски переплетаются с этим обетованием, обетованием Духа Святого. И молитва. Евангелие от Иоанна 14 глава,
John 14,
с 12 по 14 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Это Иисус им говорит, потому что они переживают. Иисус, ты уйдешь от нас на небесах? Как же мы будем без тебя? Что мы можем сделать, да?
They were worried that if Jesus left, they wouldn't know what to do without him.
Как мы будем проповедовать, да?
They didn't know how they would preach.
Иисус даже говорит, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец и Сын. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Два раза он говорит.
And Jesus told them twice,
то есть вы верите в меня, вы сделаете подобное дело даже больше. Но это будет происходить через молитву, да? Если чего попросите. То есть ученикам Иисус хотел сказать, хотя физически меня не будет, наши взаимоотношения, ваши просьбы, общение со мной, они нисколько не будут ограничены. Не будут ограничены.
They wouldn't be limited.
Да. То есть у нас есть доступ к Святой Святых. Мы не видим глазами Бога, но наше общение не от этого не должно страдать.
We can't see God with our own eyes, but our fellowship with Him shouldn't suffer because of it.
И вот Иоанна 15 глава, 5 стих, и потом 7.
John 15, verse 5 and
7. Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, без меня не можете делать ничего, Иисус сказал, да? А потом в 7, если прибудете во мне, слова мои вас приведут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть сначала Иисус говорит, я лоза, не переживайте, вы ветви, плод будет.
So first he says, I'm the vine, you're the branches, whatever you ask in my name, I will give you.
Ну, как Бог сказал Соломону, он построит храм.
Just like God said to David that Solomon will build the temple.
Но все-таки потом Иисус упоминает о молитве, просите, чего не пожелаете, просите, будет вам.
Jesus also talks about prayer. You will ask what you desire and it shall be done for you.
И опять же, вот тоже 16 стих той же главы.
Also verse 16 of the same chapter.
Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал. Вот наподобие того, как Бог избрал Соломона.
Just like God chose Solomon.
Соломон не избирал, а это Бог избрал еще буквально до рождения его.
Solomon didn't choose to build a temple. God chose him before he was ever born.
То есть у нас есть обетование, мы принесем плод.
So we have a promise that we will bear fruit.
Но там сразу добавляется, дабы чего не выпросили от Отца, вы им мое он дал вам. То есть видите, как молитва переплетается с этим.
But right away it says, what you ask the Father. So prayer is necessary.
Вот поэтому. Ну, есть христиане, которые имеют великого Бога, великого Отца, и все-таки в их жизни мало обетований. Почему? Потому что не просят.
There's Christians that have God as their Father, but they don't have very many blessings because they don't have.
Если Соломон лично не искал бы, он не имел бы этого великого богатства и мудрости.
If Solomon didn't ask for wisdom, he wouldn't have the wisdom and the wealth.
Понятно то, что я хочу сказать? Ищите сами Бога. Лично. Всякий ищущий найдет. Сатана будет лгать. Лгать, все это бесполезно. Ты уже пытался, ничего ты не найдешь. Что ты голос с неба услышишь. Но Иисус сказал, ищите, найдете.
Whoever seeks shall find them. The enemy will lie to you and will say, what are you gonna hear the voice from heaven or something, but God said, if you will seek, you shall find.
А по поводу голоса с неба?
And talking about the voice from heaven.
Бог сказал, в том же Бог сказал, в последние дни изолью души твои на всякую плоть, будут пророчествовать и видеть сны. Будет голос неба. Допустим, Бог хочет всех спасти, Библия говорит. Бог любит и хочет спасти всех. Иисус умер за всех. Но спасутся те, кто попросит, да? И тот, кто будет исповедовать, что Иисус Господь и воскрес из мертвых, да? Тот, кто будет искать Бога, тот будет спасен, да. Ну, то есть, видите, есть много обетований. Бог, они, эти обетования, благословение для нас, но мы должны искать их, понимаете, лично. Понимаете, то есть, вам может быть пророчество какое. Бог для твоей жизни у Бога потрясающий план. Тот и тот ты будешь делать, там миллионы через тебя спасутся, может быть. Пророчество, например. Но это не придет без вашего смирения, без вашего личного поиска. Это не придет. Согласны? Вторая глава. Соломон искал Бога. Так, с 1 по 6 стих я прочитаю. И положил Соломон построить дом имени Господне, дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах, и надзиратель над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать, как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мной. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы и предложения и возносить там всесожжение утром и вечером в субботы, и в новомесячие, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилем. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо, небеса небес не вмещает его? И кто я, чтобы построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? То есть сам он говорит, это великий Бог, это великий храм я строю. Действительно было великое мероприятие. Это было интересно жить в это время. Строить этот храм и быть участником этого. Но в Колоссян, 1 глава, 25-27, Павел говорит, который, то есть церковь, который сделал себя служителем по домостроительству Божию, верно мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство, славу в тайне сей для язычников, который есть Христос, вас, упование славы. Если вы забыли. Христос в нас, упование славы. Во время Соломона это тайна была. Это была тайна, что Бог создаст храм из живых людей. церковь, да, это была тайна.
Church,
но мы, у нас есть великий Бог, и мы являемся храмом этого великого Бога. Это действительно тайна. Это интересно жить в такое время, жить и служить этому великому Богу. Аминь. Интересно, да? Это не скучно служить Богу. Это мы, у нас такое великое положение в Боге. Я храм Духа Святого.
We have a wonderful position in God that we are temples of God.
Бог, сатана говорит, ты такой маленький, что ты можешь, что ты знаешь?
And Satan tells us, you're so small, what can you do?
Да. Но мы знаем наше положение.
But we know our position.
Христос нас упование славы. Отойди от меня, сатана. 7 по 18 стих. Итак, пришли мне человек, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из пряжи пурпурового, багряного, яхонтового цвета, и знающего, вырезать, у меня так написано, у вас тоже так написано? Ладно, знающий вырезать резную работу, наверное, имею в виду, вместе с художником, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, который приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев, и кипарису, и пек го-го-го дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот древосекам, рубящим дерева, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, ячменя 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. И отвечал Хирам царь Тирский письмом, который прислал к Соломону, по любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним. И еще сказал Хирам, благословен Господь Бог Израиля, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание Хирам Авия, сына одного женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерев, из пряжи пурпурового яхонтового цвета, из весона, из багряницы, и вырезать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими, с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, и ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израиля, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600, и сделано из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах, и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Да, вот такое грандиозное строительство, столько много, тысяч работников, да?
Это great construction site with thousands of workers.
Вот, Хирам здесь говорит такие слова, вот, что Бог неба и земли, Он тебя благословил, это Он создал, этот Бог создал небо и землю.
Хирам says here, blessed be the Lord God of Israel who made heaven and earth. And,
То есть, может быть, он действительно был как бы духовный человек, он веровал в единого Бога, хотя язычник был.
Maybe he truly believed in God, even though he was a Gentile.
А может быть, просто хороший дипломат был.
Maybe he was just a good public.
Вот, мы не знаем. Вот, но иногда люди очень хорошо могут говорить. Не значит, что это они имеют в виду. Дальше, третья глава. И начал, просто первый стих, начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, который приготовил Давид на гумне Орны Ефусянина, да? Значит, гора Мария. Это та гора, гора Мария. Это где Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака. И там, помните, на этой горе Авраам сказал, Бог усмотрит себе Анца, да? Вот. И это также то место, где, помните, вот, когда там было из-за ошибки Давида поражение большое в Израиле, в Иерусалиме. Эпидемия какая-то началась. Вот. И Давид поставил жертвенник на этом месте, на горе Мария, и это прекратилось поражение. Ангел остановил свой меч. Вот. И потом Давид купил это за золото, вот это место купил. Примерно 143 тысячи долларов это стоило по тем временам золото. Там написано, сколько стеклей золота, я пересчитал это современному, столько примерно. Но оно было куплено, это место. Вот, и то есть это не случайно это место Бог избрал, да? Там был поставлен главный жертвенник, который символизировал прощение греха через пролитую кровь жертвы. Там Авраам принес жертву своего сына Исаака. И эта гора, это правда то, что сам Бог приносит в жертву своего сына за грехи людей. Это очень особая гора для Бога до сих пор. Сейчас в Иерусалиме там стоит, опять забыл, да, по-русски это называется, мечеть Амара, да, или нет? Или она в другом месте? Как это? Да, вот она, да? Ну вот этот прям купол такой самый высокий. Вот она стоит прямо почти на горе Мария. Вот этот мечеть. Вот, хотя проводят раскопки, говорят, что нет, немножко храм чуть-чуть севернее был. Вот, и сами понимаете, какая напряженная ситуация не только для Иерусалима, для всего мира. Это. Потому что одни хотят сломать эту мечеть и построить храм, а другие нет, ни за что. Мусульмане даже не допустят просто так, чтобы рядом там что-то построили. То есть это чудо будет. Но храм будет построен там. Вот смотрите, 2 Фессалоникийцам, это такое пророчество. 2 глава, 2 по 4 стих. Не спешите сколебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. да не басит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и предназначающийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. То есть день Господень не придет, пока вот этот вот антихрист не воцарится, а он, ему нужен храм, чтобы воцариться. То есть перед вторым пришествием храм будет построен. Это очень интересно, но это будет. И вот тоже в откровениях пророчество есть. 11 глава с 1 по 2 стих. И дана мне трость подобная. Это была, это же апостол Иоанн, он пишет уже в конце первого века, когда храм, в который был во время Иисуса, он был разрушен уже, да? Читаем. В конце первого. Да? Но здесь такой пророчество дается. И дана мне трость подобная. Жезлу сказано, стань и измеряй храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи и измеряй его, ибо он отдан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. То есть видите опять пророчество. Я знал, что его храм разрушен, но он дает это пророчество, храм будет построен. Вот что это значит, измерить храм, и значит храм есть. Но внешний двор, он как бы отдан язычникам. То есть там, где жертвенник стоял, там, где должна была анция, кровь анцы проливаться, она как бы это отменено. Ну правильно, если антихрист воссядет в храме, зачем ему это жертвенное напоминание о жертвенной крови Христа? Конечно, он это отменит. Тем более многие люди не понимают важность этого жертвенника. Храм есть, вот он там воссел, ну значит он особый человек. Так что вот по поводу горы Мария, я это вам хотел сказать. Храм будет там построен, Библия обещает. И эта гора, по идее, принадлежит справедливо израильтянам, потому что Давид ее купил, по-честному. Записано в Священном Писании, вот здесь сделка зарегистрирована. Дальше, значит, 2 по 3 стих. Can you turn on the projector, please? And can you go to, I forgot to tell, can you go to shared documents and there will be picture, in the pictures, it will be picture of a temple. Go to my computer, then shared documents. My pictures. Yes, share pictures. And then, yeah, this is it. Just kind of, can you put this on the wall? Yeah. Значит, дальше, 2 по 3, устройство храма. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царства своего. И вот основание положено Соломоном при строении Дома Божьего. Длина его 60 локтей, а по прежней мере ширина 20 локтей. Значит, вот этот план приблизительно храма Соломона, просто чтобы вам наглядно было. Вот, значит, локоть это примерно полметра. Локоть. Как он? Полметра. То есть 60 и 20. Получается, длина была 30 на 10. Длина храма, постройки была. на 10. То есть вот видите, это вот где вот эти боковые комнаты, святое святых, святое место, вот это вот крытое здание было, непосредственно храм был. Остальное это внешний двор. Видите, да? Дайте вам на всякий случай покажу. Здесь просто много всего они положили. Вот это вот было само здание, крытое такое, красивое, в золоте и вообще. Это же это. Это было вот это, все остальное, кроме этого, все остальное было под открытым воздухом. Но это тоже было особенно. Значит, вот такого размера его был, да, я сказал, 30 метров на 10. Четвертый стих. Притвор, который пред домом, длиной по ширине дома в 20 локтей, вышиной 120, и обложил его внутри чистым золотом. Знаете, здесь не написано, в другом месте написано притвор. Вот здесь как-то они плохо нарисовали, притвор он вот тут сделал, по этой ширине он сделал 20. То есть 10 сантиметров. И здесь 10 метров. И здесь 5 метров было. Но оно как-то было не полностью открыто. Как бы крыша была, а потом колонны были. Здесь не нарисовали почему. То есть как веранду, что ли, не знаю, как сказать. Сделал. Притвор. Такой притвор, короче, да? Дальше, с 5 по 8 стих. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парфаимское. И покрыл дом бревна, пороги, стены его и двери его золотом. И вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по широте дома в 20 локтей, и по ширине его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 60 талантов. То есть, вот видите, там здесь на святое святых, вот это было 10 на 10 метров оно было. И там ковчег стоял. Да? 9 стих. В гвоздях весу до 50 стеклей золота. Горница также покрыл золотом. Даже гвозди золотые были. То есть понимаете, почему римляне, когда добрались туда, до этого храма, они там все выковырили, расковырили. Потому что там все было золотое. И поэтому так и получилось, историки, поэтому и разрушили, потому что там все вытаскивали до последнего. В принципе, римляне не хотели сохранить, потому что это было очень красивое здание. Просто вышли из-под контроля эту ситуацию. Просто Иисус сказал, камень на камне не останется. Десятый, четырнадцатый стих. И сделан во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были 20 локтей, одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима, равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими храма. И сделал завесу из яхонтовой пурпуровой багряной ткани и из весона, и изобразил на ней херувимов. То есть, вот ковчег, здесь, конечно, не показано, над ковчегом как бы стояли такие большие херувимы и покрывали своими крыльями ковчег. Два херувима. С 15 по 17. и сделал пред храмом два столба длиной по 35 локтей и копитель наверху каждого в 5 локтей, и сделал цепочки, как во святилище, положил наверху столбов, и сделал 100 гранатов яблок, положил на цепочки, и поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Воаз. Вот тут нарисованы эти два столба, да? Но они как-то были соединены с притвором, частью притвора. Вот, и они были 17,5 метров высотой. А храм, я уже сказал, длина широта его была, а высота была 15 метров. То есть это не очень большое здание. 5 этажей, да? Не очень большое здание было. Но когда оно было все в золоте, оно стояло на горе, на холме, это выглядело очень потрясающе, величественно. Четвертая глава. И сделал медный жертвенник 20 локтей, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей, вышина его. Тоже 10 на 10 вот этот жертвенник показан, да? 10 метров на 10, то есть большой, да? С 2 по 6 стих. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиной в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобие волос стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом, два ряда волов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 волах, 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его сделаны, как край чаши, походили на распустившую лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению омывали в них, море же для священников, чтобы омывались в нем. То есть это было для мытья жертвенных животных и для священников. Тоже оно было большое. Но я никогда не видел никакой картинки, как оно выглядело. Может, сейчас трудно это. Вот, но это было большая, вот сколько, да, сейчас скажу, 10 на 10. А? Каня, где? Угу. Помните, что почему я еще упоминаю, помните, когда там в Ветхом, в Новом Завете говорится, имея первосвященника, прошедшего небеса, да приступаем с дерзновением, да приступаем к святилищу с полной верой, кроплением и омив водой чистого тела, водой чистого. Священники, чтобы идти туда после жертвенника в храм, они должны были всегда омываться. Кроплением крови и омытием. Дальше 7 по 8 стих. И сделал 10 золотых светильников, каким быть надлежал, и поставил в храме 5 по правую сторону, 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону, 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. То есть, видите, там 10 светильников и 5 светильников, 5 столов с одной стороны и тоже с другой стороны. В скине только было один стол и один светильник, а теперь
10.
Святой святых только раз в году ходил первосвященник. А в святое место каждый день, они там утром, вечером воскуряли, вот там жертвенник маленький, это как бы жертвенник курения был, они воскуряли перед завесой.
But they would come every day into the holy place and they would
когда, по-моему, когда ангел явился Захарии, благовествуемый объявлением крестителя, он, по-моему, как раз выполняет это служение, кадил перед завесой. Захария. Вот, и это вам объясняю, знаете немножко, чтобы не были мы язычниками, да, чтобы знали эти вещи, да? Вот, и может, будет возможность свидетельствовать вам, иудеям. Девятый стих. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и дверей их обложил медью. А двор это вот это все остальное, которое за медным жертвенником
храма.
Это тоже было очень красиво сделано, все эти стены. Десятый по 22. Море поставил на правой стороне к юго-востоку, и сделал хирам тазын, и лопатки, и чаши, и кончит хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. Два столба и две опоязки венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, одно море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави, царю Соломону, для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Царедой. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знал веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божия золотого жертвенника. И столы, на котором хлебы предложения, и светильники, и лампады их, и чтобы сжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, и само чистого золота, и ножи, ножи, и крапильницы, и чаши, и лопатки из золотого самого чистого, и двери храма, двери во внутреннего святое святых, и двери храма во святилище из золота. Вот здесь переключаются всякие лопатки, это то, что мы изучали по воскресеньям, то, что Валтасар использовал на своем перу. Да. Когда Навуходоносор, да, унес все это из храма. То есть, что он говорил? Этот храм не римляне разрушили, его Навуходоносор разрушил. Вот. Ну, второй храм, который после Навуходоносора, он тоже был очень величественный, и тоже много золота было. Дальше, пятая глава. То есть, представляете, сколько золота? Все золото, 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 чисто золото было, да, это удивительно. И здесь перечисляются некоторые вещи, валы, херувимы, гранатовые яблоки, да. Вот. То есть были какие-то изображения, но никто им не поклонялся, никто их не целовал. Поклонялись единому Богу. Я не знаю, что изображению поклоняться нельзя. Дальше, с 5 глава, с 1 по 10 стих. и окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, все вещи отдал сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израиля и всех глав колен, начальников поколений сынов Израиля в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. Да? Там гора Моря в Иерусалиме была, а теперь и была еще гора Сион. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израиля, левиты, взяли ковчег. И понесли ковчег и скинули в собрание все вещи священные, которые в скине, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшись к нему пред ковчегом, приносили жертву, завет и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священник ковчег завета Господня на место его, в Давир храм, в святое святых, под крылья Херувима. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинули шесты так, что на головке шестов ковчега видны были, так что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу. И они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилем по исходе их из Египта. Вот. Мы здесь видим, что в ковчеге только скрижали были. Сосуд с манной и жезл Ааронов, они пропали. Мы знаем, что там даже израильтяне сами тоже открывали крышку, залазили туда, и не должны были открывать. Вот, много раз нарушали свой завет с Богом. Вот, ну не важно. Ковчег, значит, и там две скрижали. Закон остался. Дальше, с 11 по 14 стих. Ковчег потерялся, якобы потерялся он перед нашествием Навуходоносора. Перед вот этим разрушением этого храма. Вот. И есть теория, что пророк Иеремия его спрятал. Вот. В принципе, это написано в неканонических книгах Библии. С 11 по 14. Ничего, заканчиваем. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, ходившие там, осветились без различия отделов. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Иман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одеты весон с кимволами, с псалтырями и с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один трубящий и поющий, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимволов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ и вовек милость Его, тогда дом Господень наполнил облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Значит, 7 лет, за 7 лет построил Соломон дом Божий. Мы здесь видим, что они в 13 стихе славили одним голосом, все дружно, громко славили Господа. То есть там никто не опаздывал на поклонение, никто не зевал. И все пели очень радостно. То, что Бог благ, и вовек его милость, да. Просто думаю о наших поклонениях. Просто подумайте, кому вы поете, какой это великий Бог, какова его милость. И просто славьте и восхваляйте, он достоин. И когда мы так будем поклоняться искренне Богу, забывая о себе, о помни Его благость, то, что Он сделал для нас, что-то тоже будет происходить, облако тоже будет нас наполнять, облако Его славы. И очень жалко, если мы смотрим на поклонение, как какой-то разгон для того, чтобы людей разогнать, подготовить к проповеди. Это нет, это есть гораздо более священная задача для поклонения. Вот, и это очень, это важно. Слово Божье важно, но и поклонение очень важно.
Вот.
Поклоняйтесь. Поклоняйтесь даже дома со своей семьей иногда. Присутствие Бога будет проявляться. Господь будет среди славословия своего народа. Здесь такая слава наполнена, что они даже не могли в храм войти, не могли стоять на служении священники. Но это был Ветхий Завет, а мы живем в Новом Завете. И мы иногда, читая такие вещи в Ветхом Завете, думаем, вот если бы я там был, если бы я жил в такие времена, во времена Соломона Давида, да? И упускаем то, что у нас уже сейчас есть. Вот смотрите, 2 Коринфянам, 3 глава, с 4 по 12 стих. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способны наши от Бога. Он дал нам способность быть служителем Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если засужение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, то, что читали, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящего, то не гораздо ли более должны быть славны служение духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует слава служения оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Вот Павел, он сам понимал и пытался внушить христианам, что они живут в Новом Завете. У них большая слава, чем в Ветхом. Очень важно знать, кто мы есть, какая слава. Христос у нас упование славы. Надо знать наше наследство, надо знать, кто мы есть во Христе, знать благодать эту Божию. И гораздо ли более должно быть славное служение Духа, то есть наше служение гораздо более славное. И это что? Это дает дерзновение нам, когда мы понимаем. У тебя в Филимонках проблемы, да, но мне дает эту поддержку, то, что это славное служение, я служу великому Богу, и ничто не остановит. Это дает дерзновение, когда мы понимаем, кто мы есть во Христе. Но проблема такая, мы, если мы не научились жить по вере, мы будем смотреть, ну и конечно, где это слава, где это облако, ну это все какие-то непонятно, что здесь говорится в Коринфянам. И мы, для нас это не будет поддержка, и дерзновения, конечно, у нас от этого не будет.
Then we won't see it, and
Бог наполнил нас этим облаком, и оно не покидает нас Духом Святым. Слава Христа, мы наполнены этим, если вы христианин. Но мы можем этого не знать, или, скорее всего, правильно сказать, не верить этому. Кто-то скажет, как это так, если это во мне, я могу об этом не знать. Как так? И вот смотрите, такое может быть. И Иоанна, откройте, пожалуйста, 14 глава. Евангелия от Иоанна. Все, последняя мысль. С какого стиха? Давайте с 7 по 11. Иисус говорит, если бы вы знали меня, то знали бы Отца, и отныне знаете, вы видели его. Иисус говорит, вы видели Отца, вы знаете его. Он говорит ученикам, да? Иисус не может ошибаться, он говорит, ты видел Отца, ты его знаешь. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и доволен для нас. Для Филиппа он не видел Отца. Иисус ему говорит, ты видел Отца? Филипп говорит, я не видел Отца, покажи мне Отца. Видите, какой парадокс? Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не о себе. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А потом также 20 стих той же главы. В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я вас. В тот день, когда Дух Святой сойдет. То есть, видите, получается, они знали Отца, но Филипп говорит, я не понимаю, как это, я не видел Отца, покажи Иисус. У него было какое-то неудовлетворение, какое-то непонятность все равно в его сердце. А Иисус говорит, я уже столько с тобой, я тебе все уже показал, как же ты не знаешь? И то же самое Иисус нам говорит, в тебе Дух Святой, в тебе вот эта слава, облако, гораздо более славное, чем в Ветхом Завете. Как же ты говоришь, не знаешь? Зачем ты чувствуешь себя таким маленьким, что ты ничего не можешь? О, Господи, если ты меня благословил, я уже тебя благословил. У тебя все уже есть, ты все знаешь. Иисус в Боге. Бог в Иисусе. Это понятно, да? Представляете, какое у них единство, да? Но там в 20 стихе мы прочитали, что мы во Христе, Он в нас. Представляете, какое у нас единство со Христом, а значит и с Богом. Дух же Святой в нас, сошел Дух Святой. Мы в Боге, Он в нас. Но из-за нашего неверия мы можем не знать это. Потому что мы смотрим, как бы, мы хотим увидеть, почувствовать какими-то пяти чувствами, да, а нам достаточно слова, потому что Иисус говорит, вы знаете, Отец, я в тебе пребываю. Например, кровь же мы не чувствуем в нашем теле, да?
For example, we don't feel the blood flowing in our veins.
Но она там есть. Она дает нам жизнь.
It's there and it gives us life.
Она делает свою работу.
And
Мы не чувствуем, не видим его. Вот сейчас я не вижу свою кровь, да? Но есть другие вещи, по которым я знаю. Кровь у меня есть, это не проблема. Да, мой опыт какой-то в прошлом, да, или слово врача, слово науки, мне говорят, что у тебя есть кровь. То же самое, я не вижу это облако, я не вижу Святого Духа, я не вижу этого великого Бога в себе, вот, глазами сейчас. Но Иисус мне говорит, это в тебе, и я должен верить. Понимаете, кто-то может сказать, ну, кровь, порежь себе палец, и ты убедишься, что кровь у тебя есть. Когда я скажу, начни искать Бога, как Соломон, и ты увидишь, что Бог есть, ты увидишь его более реально, чем просто веру. Понимаете? Очень важно научиться жить по вере. Вот Иисус призывает здесь Филиппа, верьте мне, что я в вас, вы во мне. Он скажет, ну где ты, что ты себе выдумываешь, ты, разве ты это чувствуешь, где это в твоей жизни? А вы скажите себе, разве Бог может лгать? Если Христос во мне, а я в нем, разве Бог может лгать? Я не выдумываю, это Бог мне говорит. Видите, сатана как иногда делает. Бог сказал, умрете. Сатана пришел, сказал, не умрете. Он лжет, просто лжет. Бог говорит, в тебе есть сила. Безмерно величество, могущество мое в тебе, Бог говорит. Сатана приходит, да не, ну где это все? Бог говорит, все ты можешь в укрепляющем Иисусе, все равно приходит, ты ничего там не можешь, понимаете? Он просто лжет. А мы должны выбрать, чему мы будем верить, нашим чувствам или слову. Вот так. Так что слава Богу за этот новый завет, за эту новую жизнь в Боге. Но, как я сегодня говорю, несмотря на то, что у нас все это есть, мы все равно лично должны искать Бога, иметь эти взаимоотношения через молитву.
But even though we have